Как радостно и славно открывать Слово Божие и изучать его для нашего духовного возрастания. Поскольку сегодня последняя тема, последняя программа из нашего цикла «Лестница духовного восхождения», я бы хотел еще раз освежить в памяти всех нас каждый из шагов. Первый – самооценка. После этого признание потерянности. Следующее – полный разворот. Потом полная самоотдача. Следующее – послушание. После этого освобождение от страха. Мы подходим к следующей ступени – операция на сердце. Далее – освобождение от идолов. После этого – духовный рост. Далее – обретение знания Бога, после этого – питание Словом, общение с Ним в молитве, духовное партнерство. Последний, который мы изучили с вами шаг – преодоление сомнений, и после этого мы чувствуем, как Христос с новой силой, радостью поднимает нас еще выше той ступени, которую я заглавил «Вершина радости». Вершина радости духовного восхождения. Мы с вами находим ту радость, которая не временна, ту радость, которая не на несколько секунд в этой жизни, то удовлетворение, которая не мучает нас на следующий день. Радость от того, что мы в присутствии Божьем. Мы с вами, как говорит апостол Павел, и вновь обращаясь к Священному Писанию, мы видим то призвание. Призвание, которое апостол Павел помогает нам увидеть во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 20 стихе. Откроем вместе Священное Писание и посмотрим. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 20 стих. «Итак, мы...» Кто же такие мы, говорит апостол Павел? «Посланники», он говорит, «от имени Христова». И как бы сам Бог увещевает через нас. Что это значит? Он говорит, «Вы...» стали консулами моими в этом мире, посланниками моими. Или сегодня используется современное слово «послы». Скажем, посол России в Украине. Или посол Украины в Германии. Что это значит? Кто этот человек? Тот, кто представляет свою страну и выступает от имени своей страны в этой зарубежной стране. Если есть какие-то вопросы у людей к той стране, они обращаются в первую очередь к этому посланнику, послу к этому, и спрашивают его мнение, спрашивают его совета. Христос говорит, я как бы через вас увещеваю этот мир. То есть мир этот смотрит на вас, и смотря на вас, они видят меня. Вы задумывались когда-нибудь о том, что через вас этот мир слышит Христа? Представьте на минуту себе, вы приходите в магазин, продавщица дает вам старые продукты, которые не выглядят столь привлекательно, как вам бы хотелось. Вы начинаете высказывать свое мнение относительно этих продуктов, и тем самым они слышат, как Христос говорит через вас. Вы обращаетесь к своим детям, которые не проявили послушания к вам, и вы поднимаете тон свой, голоса, и весь мир и семья слышит голос Христа, обращенный к вашей семье. Почему? Потому что мы с вами во Христе посланники в этот мир. И Христос говорит, как бы через вас, через каждое ваше действие, через каждый ваш поступок, через каждое ваше слово я увещеваю этот мир, я несу истину, откровение в этот мир. Посмотрите, как путь ко Христу. Красиво Елена Вайт об этом пишет. Если мы представляем Христа, нам нужно показать, что наше служение Ему привлекательно. Как оно и есть на самом деле. Христиане, собирающие мрак и скорбь в свои души, ропщущие и жалующиеся, несут другим людям ложное представление о Боге и христианской жизни. Они создают впечатление, что Бог не рад, когда Его дети счастливы, и в этом они несут ложное свидетельство о их небесном Отце. Я бы хотел, чтобы мы сегодня задумались, делая этот шаг, какое свидетельство о Христе мы несем в своем поведении? Несем ли мы свидетельство о том, что наш Небесный Отец не желает, как пишет она, чтобы дети Его были счастливы? А дети, естественно, речь идет о всех нас. Мы все Его дети. Но я хотел бы особенно сосредоточиться в буквальном смысле на детях. Я помню, как присутствовал в одной церкви и сидел на одном из задних рядов. И вижу, как мальчик повернулся ко мне, ему видно было скучно на проповеди, он повернулся на этой скамейке, смотрит на меня, улыбается, рукой мне машет. И я вижу, как заботливая мамаша его тут же зук на место посадила, я вижу, он сидит, ревет. Она говорит, ты же в церкви тут сидишь. И я подумал, какое ощущение будет у этого мальчика, когда он пойдет из церкви. Будет ли у него радость от того, что он был в церкви, или будут у него слезы на глазах от того, что он в церковь пришел? Какое мы свидетельство несем нашим детям, какое мы свидетельство несем миру нашим отношениям, нашими лицами, нашими словами, нашими поступками, что люди видят и слышат, когда они приходят в наш храм? Слышат ли они пение, которое выражает радость от того, что мы, поднимаясь по этим ступеням духовного роста, вот уже рядом с Господом находимся, и Он сам по этой лестнице Иакова к нам спускается? Сколько радости должно быть! Я думаю, если наше пение и даже общее пение, которое мы поем в церкви, не выражает этой радости, если оно несет лишь только скорбь, страдание и уныние, то, как говорит Елена Вайт, мы создаем ложное представление в мире о характере Христа. Плохие мы с вами тогда послы в этот мир. Нет в нас ощущения Духа Христова подлинного. Дьявол постоянно трудится над тем, чтобы мы утратили доверие нашему Небесному Отцу. И он извращает самоучение в Священном Писании, сами истины о нашем спасении. Если у нас нет верного понимания о нашем спасении, то не будет и радости в нашей христианской жизни. Она никогда на лицах на наших не будет написана. Она никогда не будет светиться, эта радость. К сожалению, мы выросли в той духовной традиции, я имею в виду в целом общество, где нас учили тому, что надо заслужить себе спасение, заслужить многими муками, заслужить это спасение страданиями, заслужить это спасение переживаниями. И поэтому эта печать в целом есть на нашем обществе. Согласитесь со мной. Согласитесь, я помню, как несколько лет тому назад ко мне приехал мой хороший знакомый из одной из зарубежных стран. Там полно своих проблем в тех зарубежных странах. Но он приехал из той церкви, из того общества, где по-иному воспринималась эта истина о спасении. И я помню еще с первого момента, как я встретил его в аэропорту, я видел, сколько в нем света сияет. Постоянно, куда бы он ни повернулся, как бы свет источается от лица его. В субботу утром Он сам пришел с той квартиры, где он остановился, в церковь. Подходит ко мне весь смущенный, прямо перед проповедью, и говорит: «Петр, что такое, я не могу понять. Я шел с этой квартиры по улицам вашего города, шел, улыбался всем людям, а они шарахались от меня, еще и показывали, как будто у меня не все благополучно. Что происходит?» Он спрашивает: «Почему? Может быть, что-то не так я делаю?» Он говорит: «А я не могу иначе. Если Христос вошел в нашу жизнь, если мы поняли подлинную сущность спасения, то эта радость, мы ее не скроем никогда, эту радость, в какой бы культуре мы ни были, в какой бы стране мы ни жили, в каких бы обстоятельствах мы ни были бы, невозможно будет скрыть эту радость от тех людей». Посмотрите вновь путь ко Христу. Многие, проходя свой жизненный путь, постоянно размышляют о своих промахах, неудачах и разочарованиях, и сердца их наполняются скорбью и отчаянием. На этом ли мы пути? Так ли мы видим нашу жизнь духовную? Мне приходится время от времени посещать одну из прихожанок нашей церкви. Я вижу, сколько скорби на ее лице. И приходя и посещая ее, молясь с ней, открывая Слово Божие, я вижу вроде бы лучики этого спасения, этой радости, этого света небесного начинают проникать в ее сердце. Но к концу беседы я вновь слышу, как она мне говорит: «Нет, я столько в прошлом в своей жизни сделала плохого, что я не могу оставить все это в прошлом, все это гнетет меня, все это мучает меня, и поверьте мне, все это написано на ее лице, на каждой морщинке ее лица. Видно, как дьявол держит ее в этих тисках прошлых грехов, прошлых разочарований ее». Апостол Павел имел иное видение своей жизни, иное отношение к своей жизни, своему прошлому. Посмотрите, в послании Филиппийцам, 3 главе, он говорит в 13 стихе: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, он говорит, забывая заднее, простираюсь вперед». Эти слова принадлежат апостолу Павлу, тому Савлу, который присутствовал на побиении Стефана камнями. Он поручил, чтобы этого христианина убили. Я не думаю, что кто-то из вас здесь присутствующих в этом зале сегодня может оглянуться в прошлое и сказать, что по моему распоряжению того человека убили или лишили жизни. Павел, Савл, который отправлялся в эти странствования по городам Иудеи для того, чтобы преследовать христиан, для того, чтобы убивать христиан, он говорит: «Я не хочу смотреть в то прошлое больше. Того прошлого больше для меня не существует. Дьявол может пытаться держать меня, он может пытаться угнетать меня, он может пытаться лишить меня радости от сознания того, что прошлого моего больше не существует. Прошлого моего нет, этих грехов нет больше для меня. Христос омыл их, Христос очистил мою жизнь. Я новое существо, новое творение, новое создание для новой жизни, радостной жизни». Если апостол Павел мог преодолеть это отношение в своей жизни, то насколько больше нам нужно каждому заглянуть в нашу жизнь и спросить себя: почему на моем лице столько скорби? Почему в моей жизни нету радости духовной? Почему я, приходя в церковь, в храм Божий, не испытываю ликования от этого? Может быть, я также в своей жизни пытаюсь заслужить себе спасение? Может быть, я пытаюсь своими усилиями добиться изменения в своей жизни? Может быть, своими силами я пытаюсь карабкаться по этой лестнице духовного восхождения и падаю, и мне больно от этого, и себе набиваю шишек, И нет поэтому радости в моей жизни духовной. Дьявол стоит на страже, чтобы удержать нас от понимания того, что благодать Христова изменяет нас. И если эта благодать изменила нас и нашу жизнь, то мы становимся совершенно иными существами. Когда помышляешь о грехах своих, помышляй о милости Божьей, потому что апостол Павел в послании Ефесянам, 4 главе, 2 стих, делает утверждение, которое мне бы хотелось, чтобы каждый из нас запомнил сегодня. Он говорит: Бог наш, Ефесянам 4 глава, 2 стих, какой Бог наш? Он богатый милостью. Он не просто милостивый Бог, не просто у Него есть милость, не просто милость – одна из черт Его характера. Бог, Он говорит, богат милостью. Он настолько богат, что это богатство Он готов дать нам, богатство этой милости, богатство прощения. Потому что в Михея 7 глава 19 стих мы находим для себя утверждение, что все мои прошлые грехи, все то, что делало меня грязным, делало меня греховным, где оно находится? В пучине морской. Нет его больше, не существует его для меня. И тогда благодать Христова, входя в нашу церковь, она отражается в наших проповедях, отражается в пении нашем, отражается во взаимоотношениях наших. Я слышал, как мальчик один нашел по дороге в церковь, скажем, гривну в Украине. И он положил ее в кармашек, пришел в церковь, пробыл в церкви, вернулся домой, достает эту гривну, отдает маме и говорит: «Мама, я хотел эту гривну Христу отдать в церкви, да что-то не нашел Христа в церкви». Может быть, так люди приходят в нашу церковь и не видят Христа в нашей церкви. Христос действительно был муж скорбей. Христос действительно скорбел. Мы знаем действительно из Священного Писания, Он плакал. Он плакал над Иерусалимом. Он плакал о грехах этого города. Но при этом даже дети малые тянулись ко Христу, потому что Он был воплощением тепла, воплощением любви. У нас нет основания говорить о том, что ко Христу люди не тянулись, даже если грешники, даже если те, которые в обществе были отвергнуты, презираемы, если им хотелось быть рядом со Христом, значит, в Нем было это тепло, была эта радость. Было то ощущение того, что они с тем человеком, который друг их, друг для них, то невозможно было Христу скрывать эту атмосферу благости духовной. Невозможно скрыть, если Христос живет в вашем сердце. Точно так же, как мама моя в церкви никогда не разрешала мне ничего кушать. Естественно, никаких конфет, никаких печенья, чтобы не было, пока не окончится богослужение. И помню, как во время перерыва между субботней школой и богослужением одна из бабушек дала мне шоколадную конфету, сунула в руку. И естественно, мама никогда нам не разрешала сидеть где-нибудь в другом месте, только возле нее. И я помню, началось богослужение, вторая часть, и я сижу и думаю, если я положу в карман, то оно точно растает. И мои штаны потом ничего с ними уже не сделаешь. Я держу эту шоколадную конфету в руке своей. И вы представляете, если шоколадную конфету долго держать в руке, то что с ней происходит? Я вижу, скрыть уже становится все дальше, больше и больше невозможно. Я вижу, как из этого фантика уже шоколад начинает растекаться по руке моей. И я думаю, надо что-то делать. И я, отвернувшись на секунду, тут же раз ее в рот себе, эту конфету, смотрю на маму и вижу, она смотрит на меня, но имея великую любовь и прощение ко мне, и она простила меня, зная, что невозможно скрыть эти губы, измазанные шоколадом, невозможно скрыть эти руки, которые в шоколаде. Друзья мои, когда Христос и благодать Его входит в жизнь нашу, когда мы знаем, Он дал нам прощение, Прошлого не существует. Он простил наше прошлое. Он поднимает нас по этой лестнице. Вот-вот мы видим Его грядущим в этот мир. Он дал нам жизнь вечную. Вы помните, как в первом послании Иоанна 4 главе мы находим заверение того, что жизнь наша уже дана нам. Мы имеем в 5 главе. Эта жизнь уже наша жизнь. Это уже наше достояние. Мы находим утверждение в 11 стихе 5 главы. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. Что тут сказано? Дарует нам жизнь вечную. В каком времени глагол стоит? В настоящем времени. Это не только будущее. Это не только может быть. Это не только если я смогу. Это свидетельство, которое мы несем в мир этот. Нашим отношением, нашим поведением, нашими словами, нашими улыбками, нашими объятиями мы несем свидетельство. Стих 12. Имеющий Сына Божия, что и имеет? Жизнь имеет, не будет иметь, не может быть, имеет жизнь. Друзья мои, сегодня вы имеете жизнь эту. Эта жизнь дана вам. Жизнь не ваша, жизнь Христова, жизнь не временная, жизнь вечная. Это знание должно наполнить нас радостью. И как посланники Христовы в этот мир, я бы хотел, чтобы мы все шли, несли эту радость. Поверьте мне, места не будет в этом храме. Вы будете искать новое место для строительства нового храма, потому что все люди в этом городе скажут: «Я тоже хочу быть счастливым человеком, как те, которые ходят в эту церковь. Я тоже хочу, чтобы семья была моя счастливая. Я хочу, чтобы эта радость всегда была в сознании моем, в сердце моем, в жизни моем, потому что мы имеем жизнь, жизнь, дарованную нам Господом нашим Иисусом Христом». Возблагодарим Его за это. Давайте помолимся вместе. Господь наш, как славно знать, что Ты посылаешь нас в этот мир. Для того, чтобы, Господи, всем, что бы мы ни делали, может быть, просто добрым отношением, улыбкой, радостным пением, доброй вестью о жизни вечной, которая уже дарована нам, мы вели людей к Тебе, достойно исполняя наше служение, как Твоих посланников в этот мир. Благодарны Тебе, Господи, что на каждой ступеньке этой лестницы Ты держишь нас за руку, Ты поднимаешь нас. Господи, я молюсь о моих друзьях в этой церкви, чтобы никто из них не оступился, чтобы никто из них не отпустил руку Твою, чтобы никто из них не упал, чтобы вновь, Господи, не отчаяться, но чтобы, держась за Твою руку, исполнившись Твоей силой, подняться к вершине духовной радости. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.
Благодарю вас, что вместе с нами вы стали участником программы «Свет надежды». Вместе с нами вы поднимались по ступеням духовных истин. Я верю, что это слово произведет перемену в вашей жизни. Я хочу пригласить вас, чтобы вы писали нам о ваших молитвенных нуждах. Мы получаем сообщения от людей с разных стран, с разных мест. Сообщения о том, как сила Божия произвела перемену в их жизни, как они изменились духовно, как они окрепли физически. Пишите нам, мы будем молиться вместе с вами. Я верю в силу молитвы. Я верю в силу Божьей благодати. Вы можете писать нам также для того, чтобы получить уроки по изучению Священного Писания. Вы можете писать по тем адресам, которые указаны на экранах телевизоров, а также по электронному адресу info@svet.tv. Пусть Господь благословит вас в изучении Его Слова.